Парк Трумс Студио представляет. Стивен Кинг. Темная башня, часть третья. Бесплодные земли. Перевод Рины Ружи. Краткое содержание. Бесплодные земли – третья часть длинной истории, навеянной и в известной степени основывающейся на эпической поэме Роберта Браунинга «Чайльд Роланд к башне темной пришел». Первая книга «Стрелок» рассказывает о том, как Роланд, последний стрелок в мире, сдвинувшимся с места, преследует и в конце концов догоняет человека в черном, чародея по имени Уолтер, который в ту пору, когда срединному миру, межземелью, еще удавалось сохранять единство, притворно добивался дружбы с отцом Роланда. Догнать этого колдуна-получеловека – не конечная цель Роланда, а лишь очередная веха на пути к могущественной и таинственной темной башне, стоящей в нексусе времени. Собственно, кто такой Роланд? Каков был его мир до того, как сдвинулся с места? Что есть башня и для чего он с таким упорством ищет ее? Мы располагаем лишь обрывочными ответами. Роланд, безусловно, своего рода рыцарь. Один из тех, кому поручено сохранить или, возможно, спасти мир, запечатлевшийся в их памяти, проникнутым любовью и светом. Однако, насколько воспоминания Роланда соответствуют тому, каков был его мир на самом деле, вопрос весьма спорный. Мы знаем, что, раскрыв любовную связь своей матери с Мартеном, чародеем куда более могущественным, чем Уолтер, Роланд был принужден до срока пройти испытание на зрелость. Мы знаем, что это Мартен, в надежде, что мальчик не выдержит испытания и будет отослан на запад, в безлюдной пустыне, устроил так, чтобы Роланд узнал об интрижке матери. Нам известно, что, выдержав испытание, Роланд камня на камне не оставил от планов Мартена. Нам также известно, что между миром Стрелка и нашим миром существует некая странная, но основополагающая связь, и что сообщение между мирами порой возможно. В пустыне, на постоялом дворе у давно заброшенного почтового тракта, Роланд встречает мальчика по имени Джейк. Мальчика, чья жизнь в нашем мире оборвалась. Мальчика, которого толкнули под колеса автомобиля на перекрестке в центре Манхэттена. Джек Чемберс умер под пристальным взглядом человека в черном, Уолтера, и очнулся в мире Роланда. Им не удается вместе догнать человека в черном. Джейк погибает во второй раз. Теперь из-за того, что стрелок, поставленный перед вторым мучительнейшим выбором в своей жизни, решает пожертвовать символическим сыном. Роланду предоставлено выбирать между башней и мальчиком, и он избирает башню. Последнее, что Джейк говорит стрелку перед тем, как сорваться в пропасть: «Раз так, идите. Есть и другие миры, не только этот». Последнее столкновение Роланда и Уолтера происходит на пропаленной Голгофе, усеянной гниющими костями. Человек в черном предсказывает Роланду будущее по колоде карт Таро, обращая особое внимание стрелка на три очень странных карты. Это невольник, владычица теней и смерть. Но не твоя, стрелок. Вторая книга «Извлечение троих» начинается с того, что вскоре по завершении своего столкновения с Уолтером смертельно усталый стрелок пробуждается среди ночи на берегу Западного моря и обнаруживает, что прилив принес с собой стаю ползучих плотоядных созданий, кошмарных омаров. До того, как Роланду удается ускользнуть за ограниченные пределы досягаемости хищных тварей, омары серьезно ранят его. Стрелок лишается большого и указательного пальцев правой руки. В довершение всего, отравленный ядом омароподобных чудовищ, Роланд, вновь пустившись краем Западного моря на север, в дороге заболевает, быть может, смертельно. На пути Роланда оказываются три двери. Они стоят на прибрежном песке, свободно, ничем не закрепленные. Каждая из дверей открывается для Роланда и только для Роланда в наш мир, собственно, в тот большой город, где жил Джейк. Стремясь спасти свою жизнь и переправить в свой мир тех троих, что должны сопровождать его к темной башне, Роланд трижды посещает Нью-Йорк в трех разных точках нашего временного континуума. Эдди Дин – это невольник, пристрастившийся к героину, молодой человек из Нью-Йорка конца 80-х. Шагнув у себя в дверь на морском берегу, Роланд оказывается в сознании Эдди Дина в ту минуту, когда Эдди, выступающий в роли челнока, он везет кокаин для субъекта по имени Энрико Балазар, приземляется в аэропорту Кеннеди. В ходе их с Эдди мучительных совместных приключений Роланду удается достать немного пенициллина и переправить Эдди Дина в свой мир. Героиноман Эдди, обнаружив, что умыкнут туда, где героина, а также, к слову сказать, и жареной курочки, столь любимой морячком Лупоглазом, нет и в помине, мягко говоря, не испытывает восторга. Вторая дверь приводит Роланда к владычице теней. На самом деле это две женщины в одном теле. На сей раз Роланд неожиданно для себя оказывается в Нью-Йорке начала 60-х, в обществе, прикованной к инвалидному креслу, молодой активистки движения за права человека. Ее зовут Одетта Холмс. Внутри Одетты прячется хитрая, коварная, полная ненависти Детта Уокер. Но результат перемещения этой двойной женщины в мир Роланда для Эдди и быстро слабеющего стрелка эфемерен. Одетта убеждена, что происходящее с ней не то сон, не то иллюзия. Детта, наделенный умом гораздо более грубого, по-звериному прямого склада, не мудрство лукаво, целиком посвящает себя задаче убить Роланда и Эдди, которые видятся ей белыми дьяволами-мучителями. Джек Морт, серийный убийца, скрывающийся за третьей дверью, Нью-Йорк середины 70-х, это смерть. Морт дважды становился причиной больших перемен в жизни от Детты Холмс, Детты Уокер, хотя ни они обе, ни он сам об этом не знают. За свою безумно, но, о, так осмотрительно прожитую жизнь, Морт, чей модус операнди либо толкать жертву, либо что-то сбрасывать на нее сверху, успел проделать с Одеттой и то, и другое. Когда Одетта была ребенком, он сбросил ей на голову кирпич, отчего девочка впала в кому, а на свет явилась Детта Уокер, тайная сестра Одетты. Много лет спустя, в 1959 году, в Гринвич-Вилледж, Морт вновь случайно встречает Одетту и толкает ее под поезд метро. Вопреки замыслу Морта, Одетта снова остается в живых, впрочем, дорогой ценой. Подъезжающий к станции поезд отрезал ей обе ноги. Лишь присутствие самоотверженного молодого врача и, быть может, злобного, но неукротимого духа Детты Уокер спасает ей жизнь. Или так кажется. На взгляд Роланда, эти взаимосвязи предполагают действие силы гораздо более могущественной, чем простое совпадение. Он убежден, что титанические силы, витающие вокруг темной башни, вновь стягиваются к ней. Роланд узнает, что Морт, возможно, ключ к еще одной тайне. Разгадка парадокса, способного свести с ума. Ибо жертва, к которой подкрадывается Морт в тот миг, когда стрелок входит в его жизнь, никто иной, как Джейк, мальчик, встреченный Роландом на постоялом дворе и сгинувший под горами. Роланд никогда не имел причин не сомневаться в рассказе Джейка об обстоятельствах его гибели в нашем мире, не задаваться вопросом, кто был убийцей Джейка, разумеется, Уолтер. Когда вокруг того места, где лежал умирающий Джейк, собралась толпа, мальчик увидел его, одетого священником, и описание не вызвало у Роланда ни малейших сомнений. Он и поныне уверен, о да, Уолтер бесспорно был там, но, предположим, Джек Морт, а не Уолтер, толкнул Джейка под колеса подъезжающего Кадиллака. Возможно ли это? Роланд затрудняется сказать наверняка, однако, если дело обстоит именно так, где же сейчас Джейк? Мертв? Жив? Застрял где-то во времени? А если Джейк Чемберс по-прежнему живет и здравствует в своем родном мире Манхэттена середины 70-х, почему Роланд еще помнит о нем? Несмотря на такое повергающее в недоумение и, возможно, опасное развитие событий, испытание дверьми между мирами и излечением троих заканчивается для Роланда успешно. Эдди Дин примиряется со своим местом в мире Роланда, потому что влюбляется во владычицу теней. Детта Уокер и Одетта Холмс, номер 2 и номер 3 из тройки Роланда, сливаются в единую личность, сочетающую в себе черты и Детты, и Одетты, когда стрелок наконец оказывается в силах заставить оба этих «я» признать друг друга. Получившийся гибрид способен принять любовь Эдди и ответить на нее. Одетта Сюзанна Холмс и Детта Сюзанна Уокер таким образом превращаются в новую женщину, третью, Сюзанну Дин. Джек Морт гибнет под колесами поезда метро, того самого легендарного поезда А, который 15 или 16 годами раньше отхватил ноги Адетти. Невелика потеря. А Роланд Галаадский впервые за столько лет, что и не счесть, больше не одинок в своем странстве в поиске темной башни. Кадберта и Алана, сопровождавших его в дни давно минувшие, сменили Эдди и Сюзанна. Но у стрелка есть одна особенность. Он приносит друзьям несчастье. Бесплодные земли подхватывают нить повествования о приключениях трех пилигримов на просторах Межземелья спустя несколько месяцев после столкновения у последней двери на Взморье. Путники уже изрядно углубились внутрь материка. Время отдыха близится к концу, пришла пора учения. Сюзанна учится стрелять, Эдди — резать по дереву. А стрелок познает, каково по капле терять рассудок. Замечу еще одно. Мои нью-йоркские читатели поймут, что я позволил себе некоторые вольности в обращении с географией города. Надеюсь, меня можно за это простить.
Что там за корни в земле? Что за ветви растут из каменной почвы? Этого, сын человека, ты не скажешь, не угадаешь, ибо узнал лишь груду поверженных образов. Там, где солнце палит, а мертвое дерево тени не даст, ни сверчок утешенья, ни камни сухие журчанье воды. Лишь тут есть тень под этой красной скалой. Приди же в тень под этой красной скалой, и я покажу тебе нечто отличное от тени твоей, что утром идет за тобою, и тени твоей, что вечером хочет подать тебе руку. И я покажу тебе ужас в пригоршне праха.
Эллиот. Бесплодная земля.
Когда ж порой случалось вознестись чертополоха стеблю над травой, косматой непокорной головой, ее упрямо устремляя ввысь, сонм родичей согбенных, покорись, роптал, терзаясь ревностью злой. В шершавых смуглых стрелках щевеля, истоптанных в сплошной кровоподтек, как будто чтобы отринуть и намек на чаяние зелени, земля сквозь дыры светит. Кто наставлял прорех и погубил живой листок? Кто здесь прошел, калечий топча, былинкуль, нежный стебелек с цветком, колючку ли? Поведай таком, оттиснутая в мураве печать. Должно быть, выбрел зверь лесной из чащ своим звериным умыслом влеком. Роберт Браунинг, Чайлд Роланд.
«Что это за река?»
— лениво спросила Мелисент.
«Всего лишь ручей. А может быть, не ручей, а речонка. Она называется Бесплодная».
«Правда?»
«Да»,
— подтвердила Уинифред.
«Именно так».
Роберт Эйкман. «Рука руку моет».